Здорово, Надежда Фетисова. В эфире информационная программа «Свобода в полдень», в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главная тема программы – расследование терактов в московском метрополитене. Версии, ситуация в столичной подземке сегодня, состояние пострадавших. Сегодня в Москве день траура по погибшим в результате двух террористических актов в московском метро. На зданиях государственные флаги с черными лентами, телеканалы и радиостанции сняли с эфира развлекательные программы. Москвичи приносят цветы к местам взрывов на станциях Лубянка и Парк культуры. По последним данным, 39 человек погибли, около 70 остаются в столичных клиниках. Корреспондент Радио Свободы Елена Поляковская сегодня побывала утром у одной станции, где произошел взрыв. Это метро Парк культуры. И Елена сейчас рядом со мной в студии. Вам удалось поговорить с людьми, о чем они рассказывают?
Да, продавцы цветов у метро Парк культуры стояли здесь и вчера. Тот же набор у них: тюльпаны, ирисы, гвоздики. Только сегодня люди покупают четное количество цветов и идут с ними в метро. Продавец Татьяна говорит, что сегодня покупают цветов больше, чем обычно. Цены они решили снизить, и Татьяна до сих пор потрясена увиденным вчера.
Видела парня одного, очень был ранен, очень страшно было, и девушка одна, то, что я видела. А остальное, все плакали тут на площади, было страшно. Это горе для всех, я считаю.
Юрист Александр передвигается обычно по городу на машине, в метро он не ездит, но сегодня он спустился туда для того, чтобы принести на место взрыва тюльпаны.
Жена у меня на метро здесь ездит на работу, вот сегодня я ее на машину привез. Страшно, конечно, и забирать будет.
Люди, как обычно, в это время торопятся по делам, идут на работу, но лица у всех сегодня, конечно же, напряжены. Многие, сразу же выйдя из метро, достают мобильные телефоны, чтобы сообщить близким, что доехали. Для менеджера Марины это обычный маршрут. Утром она везет сына в школу. Сегодня сына повез в школу муж, а она, выйдя из метро, решила немного постоять пару минут на улице, чтобы успокоиться.
Терапию как-то с ребенком проскочили. Нас высадили на парке культуры, мы решили не ждать следующего поезда, вышли на улицу, а через 5 минут грохнуло, все тяжело. Как вышло, там море цветов, ну невозможно на это смотреть просто. Просто страшно, что люди не пришли домой, вот представляешь себе эту ситуацию, это ужасно.
На вопрос, стало ли меньше людей в московском метро, все отвечают по-разному. Психолог Валентина вчера в это время собиралась как раз поехать в финское посольство за визой, но решила перенести поездку на сегодня. По ее словам, обстановка в метро напряженная, и людей сегодня меньше, чем обычно.
Вагоны свободные, так что стоять не приходится.
Студент Павел, напротив, считает, что пассажиров сегодня столько же, сколько и обычно в другие дни.
Не, народ так же, потому что все равно дел много у всех, все ездят куда надо по делам. Я сам вчера должен был ехать на Лубянку утром. Просто так, решил прогулять и не пошел.
У журналиста Евгения вчера был выходной, но дорога до парка культуры – обычный для него маршрут. Он, как и многие другие, признается, что, несмотря на страх, других возможностей добраться на работу у него нет.
Немножко напряженно, люди оглядываются. Я сам себя поймал на мысли, что кидал взгляды по сторонам. Страшно, честно, страшно. Я работаю совсем рядом с парком культуры, на станции метро. Много коллег моих проходит как раз в час пик мимо этой станции. И вчера, когда я узнал, первым делом начал обзванивать всех своих знакомых.
Вообще, сегодня самое распространенное слово, которое звучало из уст практически всех моих собеседников, было слово «страшно». Оно звучало практически из уст каждого из тех, с кем мне удалось поговорить. Вот специалист по недвижимости Наталья стала единственной из опрошенных мною, кто после сегодняшней поездки в метро говорил о совсем других ощущениях.
Спокойствие и уверенность. Абсолютно не страшно.
По словам Натальи, она уверена, что меры, предпринятые правоохранительными органами, гарантируют ее безопасность и безопасность других пассажиров метрополитена. На площади перед станцией Парк культуры вообще-то периодически сегодня появлялся милиционер с собакой, и возле метро на некотором расстоянии от него дежурили сразу несколько милицейских патрулей. Журналист Евгений, кстати, обратил внимание на меры безопасности не только на парке культуры, но и на других станциях.
Ну, на парке культуры есть милиция, ее немножко больше, чем обычно, но не очень много. Я просто сажусь на метро «Белорусская», захожу в метро, там при входе 4 кордона милиции. В разных местах стоят, ну, видимо, в надежде, что если первый кордон пропускает, второй, там, третий, может быть, обратит внимание на подозрительных людей.
Люди продолжают ездить на метро, у кого-то просто нету других вариантов, кто-то уговаривает себя тем, что в одну и ту же воронку дважды снаряд не падает, кто-то рассчитывает на собственное везение и на то, что его хранят какие-то другие силы. Вот такие впечатления от посещения метро станции «Парк культуры».
Спасибо, Елена. В прямом эфире была корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская. Но я добавлю, что в московском метро сегодня читают объявления о том, что и просят граждан быть просто более бдительными. Накануне в Москве у музея Маяковского на Лубянке прошел флешмоб, спонтанная, организованная через интернет акция памяти жертв терактов в московском метро. Как сообщил наш корреспондент Максим Ярошевский, в этой акции приняли участие не менее 300 человек. Они возложили цветы к фотографиям с мест трагедии. Среди участников акции были лидеры, известные люди, представители оппозиционных движений. Максим Ярошевский встретил на Лубянке певицу Диану Гурцкая.
Сегодня здесь находимся, это уже поддержка, это уже означает то, что мы волнуемся. Мы это можем сделать. Мы вот так можем выразить. Мы вот так можем выразить себя. Поэтому мы и стоим здесь.
В отличие от певицы Дианы Гурцкая, лидер движения «Оборона» Олег Козловский пришел на этот флешмоб не только с эмоциями.
Мы хотим почтить память погибших в терактах в метро, выразить свои чувства, свою скорбь по погибшим и возмущение, конечно, тем, что произошло. И мы надеемся, что, может быть, хотя бы этот теракт будет последним для России. Ну, я думаю, что это, конечно, не случайность. И сами эти теракты, и то, где они произошли, это говорит о том, что, к сожалению, наши спецслужбы не умеют, не хотят или не имеют времени на то, чтобы предотвратить подобные трагедии. Что касается того, что будут закручивать гайки, к сожалению, у нас каждый раз это происходит, и такие опасения очень серьезные. Я думаю, что сейчас общество должно сплотиться для того, чтобы показать, что оно не сломлено, и для того, чтобы защитить свою свободу от тех, кто не смог защитить безопасность.
Заявил лидер движения «Оборона» Олег Козловский. Политик Борис Немцов говорил о том, что российские спецслужбы заточены на борьбу с оппозицией, а не с терроризмом.
К сожалению, разговоры о том, что победили террор, оказались враньем. Начинали наши власти с того, что всех террористов замочат в сортире, оказалось, что это вранье. Вот знаете, в Америке с 11 сентября 2001 года не было ни одного теракта, хотя Америку очень многие ненавидят, а у нас они не прекращаются. Более того, они даже еще более интенсивными становятся. Вот за прошлый год теракты в стране увеличилось на 50%. К сожалению, как обычно, никто не будет наказан, найдут стрелочников.
В эфире «Радио Свобода» был Борис Немцов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве, 12:15.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня день траура по жертвам терактов на станциях метро «Лубянка» и «Парк культуры». Приспущены государственные флаги. Число погибших в результате терактов составляет 39. В больницах Москвы, по последним данным, находится 71 пострадавший. Министры иностранных дел стран «Большой восьмерки» резко осудили взрывы в московском метрополитене. В Азербайджане задержаны 8 человек, подозреваемые в планировании терактов на территории республики. В Соединенных Штатах Америки 9 членам военизированной группировки так называемых христианских ополченцев предъявлены обвинения в покушении на государственную безопасность. В парламенте Сербии сегодня начинаются дебаты по вопросу о принесении официальных извинений за массовое убийство боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году. НАТО намерено начать в июне давно планируемое наступление на позиции талибов в афганском городе Кандагар. Следующий выпуск новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут. В 2 часа дня слушайте на волнах «Свободы» программу «Поверх барьеров. Американский час». Вот некоторые темы этого выпуска. Американская школа накануне реформы. Репортаж Владимира Абаринова. Необыкновенные американцы Владимира Морозова. Музыкальное приношение Соломона Волкова и книжное обозрение Марины Ефимовой. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Главная тема сегодняшних российских газет – также расследование терактов в московском метро, обстоятельства, версии, свидетельства очевидцев, наблюдения и собственная информация корреспондентов газет, а также комментарии экспертов. Подробности узнаем у нашего обозревателя Валерии Шабаевой. Валерия, вам слово.
Российская газета приводит мнение главы Комитета Госдумы по безопасности Владимира Васильева. Эту точку зрения, отмечу, сразу разделяют в СКП и ФСБ, да и во многих СМИ. Состоит она в том, что взрывы связаны с недавно проведенными весьма успешными контртеррористическими операциями на Северном Кавказе, когда были уничтожены несколько заглавных фигур и активных террористов из числа бандитского подполья. Речь идет о месте за уничтоженных недавно на Кавказе лидеров боевиков Саида Бурятова, Анзора Астемирова и их подельников. Сами боевики поначалу молчали, но пауза оказалась не очень долгой. Уже вчера к обеду телекомпания CNN сообщила со ссылкой на неназванный интернет-сайт, близкий к террористам Северного Кавказа, что ответственность за взрывы в московском метро 29 марта взяли на себя чеченские террористы. О возможной причастности северокавказских террористических группировок к взрывам также написали Аль-Джазира и британские СМИ. Не исключено, что кто-то из бандитов решил таким заявлением пропиариться. Это станет понятно в самое ближайшее время, пишет российская газета. Есть ли другие возможные версии теракта? Я задала этот вопрос эксперту по Центральной Азии и Кавказу, члену экспертного совета РИА Новости Санабар Шерматовой.
По-моему, выдвинута одна версия, и об этом говорили президент и руководители спецслужб, и это показывали по нашим ящикам. Это версия того, что две смертницы имеют отношение, как было сказано, жительство к Северному Кавказу. Ну, я думаю, что вот это некие такие вот оговорки, вот такое выдавливание из себя, вот это Северный Кавказ, это объясняется тем, что ни спецслужбы, ни руководители нашего государства, ни политики не хотят возбуждать антикавказские фобии, как это было вот в прошлые времена. Но на самом деле, мне кажется, действительно, что самая серьезная версия – это о том, что теракт совершили смертники из Северного Кавказа. Потому что до сих пор я не знаю такой организации, которая могла бы совершить, вот организовать такой теракт.
По-вашему, это действительно организация, то есть это не одиночки?
Никак нельзя согласиться, что это могут быть одиночки, самостоятельно кто-то, какие-то женщины, которые решили отомстить, нацепили на себя пояса этих шахидов и пошли взрывать метро. Это организация, и это мы знаем по прошлым примерам. Обычно за такими смертницами, вот за взрывами в метро, а это довольно сложный процесс, стоит целая организация, которая подбирает этих женщин, готовит их психологически, подготавливает взрывчатку, потом едет с ними, довозит до места, следит за тем, чтобы все прошло. То есть это целая организация, и ни в коем случае это не одиночки.
А как по-вашему, есть ли возможность продолжения, или все, что случилось, уже случилось?
Ну, я думаю, что нет гарантии того, что не повторятся эти взрывы. Вот это вот можно сказать. А что в Москве могут, или в Москве, или в других городах могут появиться другие взрывники, и то же самое может произойти, к сожалению. Мы не гарантированы, потому что, как вот показали эти события вчерашние в Москве, наши, так сказать, спецслужбы не имеют оперативной информации, а если они имеют эту оперативную информацию, как вот написали сегодня в некоторых газетах, то они не смогли предотвратить. То есть надежды на то, что предотвратят вот такие эксцессы, у нас, у горожан просто нет.
Сказала радиостанции «Свобода» Санабар Шерматова. Действительно, «Коммерсант» сообщает, что по неподтвержденным официально данным правоохранительные органы могли располагать информацией о возможной атаке террористов в метро в понедельник. Во всяком случае, с раннего утра вчерашнего дня многих женщин кавказской внешности задерживали под предлогом проверки документов, досматривали, а затем доставляли в отделение. Одна из них рассказала изданию, что ее задержали еще до первого взрыва. В 7 часов часов 40 минут утра на станции «Охотный ряд» той же Сокольнической линии. Несмотря на то, что у нее был паспорт с московской пропиской, ее все равно доставили в отделение, где она стала невольной свидетельницей радиопереговоров местных милиционеров со стражами порядка на других станциях. Из милицейских переговоров можно было понять, что женщин задерживали на разных станциях, но ничего подозрительного у них не обнаружили. О том, что произошел теракт, собеседница газеты узнала после того, как в комнату вбежал еще один милиционер, судя по всему, начальник. Прямо с порога он закричал: «Как вы могли их упустить, ведь у вас была информация». Официально подтвердить свою осведомленность о готовящихся терактах в МВД отказались. Они официально сообщили, что только за последние дни поступили 3 шифротелеграммы о том, что боевики планируют взрывы на транспортных объектах Москвы. Спецслужбы возлагают ответственность за теракты на учеников уничтоженного недавно террориста Саида Бурятского. Как рассказали коммерсанту следователи, по их данным, он нашел в Чечне и Ингушетии около 30 потенциальных шахидов, которых переправил в одно из медресе Турции. После обучения все 30 вернулись на Кавказ, где их подготовкой занимался уже сам Александр Тихомиров. 9 из них уже совершили самоподрывы, остальные до сих пор находятся в розыске и вполне их могли отправить в Москву, чтобы они отомстили за него. Впрочем, есть и другие версии. Даже первые сообщения с места трагедии, в том числе сведения о поражающих элементах, использованных при организации взрыва, говорят в пользу версии, теперь в Москве отрабатываются известные элементы стратегии напряженности, реализовывавшейся в свое время в Италии, с целью показать нестабильность системы и возбудить страх, чтобы тем самым легитимировать требование создать сильное государство. Заявили об этом в «Московской правде» в партии КПРФ. И, к сожалению, отмечает издание, коммунисты выразили мнение многих простых россиян, которым бесконечные ссылки на неуловимых боевиков по любому поводу давно уже кажутся неправдоподобными. Впрочем, не все приписывают силовикам стремление установить в стране диктатуру или авторитарный режим. На просторах интернета уже расцветает пышным цветом версия, согласно которой рыцари плаща и кинжала действительно виновны в трагедии, но стремятся они всего лишь к тому, чтобы стравить русских и кавказцев, тем самым отвлекая население от реальных проблем.
Спасибо, Валерия. В прямом эфире была моя коллега Валерия Шабаева. И еще одно мнение, почему в московском метро прогремели взрывы. Бывший сотрудник ФСБ Михаил Трепашкин сам некогда занимался расследованием террористических актов в Москве, взрывом жилых домов. Он был осужден за разглашение государственной тайны, поскольку в деле о взрывах домов обосновал и обнародовал версию, отличную от официальной. Версия Трепашкина тогда допускала причастность спецслужб к организации терактов. Что думает Михаил Трепашкин о причинах вчерашних взрывов?
У меня есть, конечно, своя точка зрения. Разумеется, что любую трагедию, которая у нас, ну, случается в стране, власти используют в своих целях. Притом не всегда, скажем, в интересах народа. Что касается данной версии, я думаю, что, скорее всего, следы уйдут на Кавказ и, скорее всего, в Ингушетию. Почему? Потому что там в последнее время творилось больше всего беззакония. Потому что мы сами знаем, когда объявляют, что убит тот либо иной террорист, а иногда попадают под пули лица совершенно невиновны, их объявляют террористами. Я сам на своей какой-то шкуре испытал и знаю, как ФСБ могут любого нормального человека представить и террористом, когда меня там пытались обвинить чуть ли не в покушении на Путина, и изменником Родины, хотя я все на все предупреждал о готовящихся событиях в Норд-Осте, что там такой сценарий разыгрывается и так далее. Поэтому, скорее всего, уйдут туда. Но не исключены совершенно другие варианты. Почему? Потому что в последнее время в России очень много было беззаконий, нарушений прав человека. Это борьба с инакомыслием, которая доходила до абсурда, когда даже некоторые работы Льва Николаевича Толстого, известного классика, признали содержащими призывы экстремистского характера. И разумеется, что под необоснованное преследование попали люди, которые смело высказывали свои какие-то мысли, либо критиковали власти. Поэтому вот эта вот волна такая, очень большая волна беззакония, она могла вызвать вот такое вот отношение, попытку мстить и со стороны других некоторых, скажем, молодежных группировок, еще кого-то. Но, скорее всего, все же следы уйдут в Ингушетию, где больше всего было вот такого беззакония. Конечно, могут найти человека, на которого все спихнут, и сказать, что вот преступление раскрыто, он совершил. Таких фактов много. Например, вот по тем самым по подрывам домов в Москве. Ведь у нас нет организатора-исполнителя. Они просто придуманы. Дело считают, между прочим, раскрытым. А потом спихивают, ну, убили кого-то, вот он причастен. Убили кого-то, вот он причастен.
В эфире «Радио Свобода» был бывший сотрудник ФСБ России Михаил Трепашкин. Сейчас о международной реакции. Мировое сообщество резко осудило взрывы в московском метрополитене. Соболезнования выразили лидеры многих стран. Западные эксперты тем временем говорят о растущей террористической угрозе для общественного транспорта. Подробнее о международной реакции на взрывы в Москве мой коллега Валентин Барышников. Валентин, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил. Мировое сообщество немедленно отозвалось на взрывы в московском метро, выражая соболезнования и предлагая помощь в расследовании терактов. Минувшей ночью с заявлением выступили министры иностранных дел стран Большой Восьмерки, собравшиеся на встречу в канадском городе Гатино. Глава внешнеполитического ведомства Канады Лоренс Кеннон заявил, что он и его коллеги резко осуждают, как он выразился, трусливые террористические нападения в Москве. Министры выразили глубочайшие соболезнования тем, кто был ранен при теракте или потерял близких, и призвали найти и привлечь к ответственности тех, кто несет ответственность за теракты. Госсекретарь США Хиллари Клинтон в интервью канадскому телевидению заявила, что мировому сообществу противостоит общий враг, и что у стран нет другого выбора, кроме как преследовать террористов.
Нам противостоит общий враг. Где бы вы ни были, в московском метро, в лондонском метро, в поезде в Мадриде, в офисном здании в Нью-Йорке, нам противостоит общий враг – экстремисты, которые пытаются повернуть вспять часы цивилизации, нигилисты, которые извращают религию и человеческие ценности.
Сказала Хиллари Клинтон. Между тем, западные эксперты, анализируя взрывы в московском метро, отмечают, что террористы все чаще используют смертниц. Исследователь Центра стратегических исследований имени ЙОФ Тель-Авивского университета Йорам Швейцер заявил.
Шахидки — это не новый феномен. Они уже успели печально проявить себя в Палестине, Чечне, на Шри-Ланке. Женщины — полноценные члены террористического мира. Почему именно женщины-шахидки? Возможно, в группировке не хватало мужчин? Возможно, женщину-смертницу использовали, потому что она вызывает меньше подозрений, чем мужчина-смертница? Стоит также помнить, что тренировка смертника предполагает меньше усилий, чем тренировка бойца. Надо лишь уметь незаметно проникнуть в определенное место и нажать на кнопку. В этом смысле женщин удобнее использовать в качестве шахидов, чем мужчин. Зачастую женщины, особенно в более консервативных странах, становятся шахидками под влиянием мужчин. Но есть случаи, когда женщины добровольно становились шахидками. Например, в Палестине смертницами иногда становились из-за кровной мести.
Это был исследователь Центра стратегических исследований имени ЙОФ и Тель-Авивского университета Йорам Швейцер. Михаил?
Спасибо, Валентин. В прямом эфире был Валентин Барышников. Он рассказывал о международной реакции на взрывы в Москве. В 7 часов вечера на волнах Радио Свобода программа «Время гостей». Взрыв в метро. Возвращение в лето 2000-го. В программе участвуют журналисты и телеведущий Евгений Киселев. Ведет программу Виталий Портников. Ну а во второй части программы «Свобода в полдень» последние данные о расследовании террористических актов в Москве, почему в российской столице происходят теракты, мнение эксперта и опрос жителей российских городов. В Москве 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Коротко о главных событиях. В Москве сегодня в день траура по жертвам терактов на станциях метро Лубянка и Парк культуры приспущены государственные флаги. Число погибших в результате терактов составляет 39. В больницах Москвы, по последним данным, находится 71 пострадавший. Министры иностранных дел стран Большой Восьмерки резко осудили взрывы в московском метро. Виновные в нападениях должны понести заслуженное наказание, сказал от лица своих коллег глава внешнеполитического ведомства Канады Лоренс Кеннон. Ранее теракты в Москве осудили руководители НАТО, Евросоюза, США и другие мировые лидеры. В Челябинской области задержан особо опасный преступник Башир Плиев по кличке Эмир Башкирский, подозреваемый в экстремистской деятельности. Как сообщили во вторник ФСБ по Башкирии, уроженец Ингушетии Плиев считается ответственным за организацию бандитского подполья в республике. В Азербайджане задержаны 8 человек, подозреваемых в планировании терактов на территории республики. Как сообщил в понедельник Министерство национальной безопасности страны, один из задержанных имеет паспорт Чечни, все остальные граждане Азербайджана. Освобожденно вернулся на родину иранский дипломат, похищенный в ноябре 2008 года на северо-западе Пакистана в городе Пешавар. В США 9 членам военизированной группировки так называемых христианских ополченцев предъявлено обвинение в покушении на государственную безопасность. Арестованным в 3 штатах 9 активистам группировки Хутари инкриминируется подготовка убийства сотрудника полиции штата Мичиган, а затем нападение на его коллег. В парламенте Сербии сегодня начинаются дебаты по вопросу о принесении официальных извинений за массовые убийства боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году. НАТО намерено начать в июне давно планируемое наступление на позиции талибов в афганском городе Кандагар. Ранее американское командование уже заявляло о подготовке этой операции, однако сроки ее проведения не назывались.
Выпуск новостей вам представила Надежда Фетисова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Вторую часть нашей программы начнем с последних сообщений о расследовании терактов в московском метро, о состоянии пострадавших. Рядом со мной в студии наш корреспондент Любовь Чижова. Люба, вам слово.
Добрый день. По последним данным, в результате терактов в московском метро 29 марта погибли 39 человек. Ночью в институте Склифосовского скончалась тяжело раненая женщина. 25 человек из 39 погибших опознаны. В ближайшее время, как предполагают представители Московского департамента здравоохранения, будут опознаны все погибшие. В больницах остается 71 пострадавший. Многие из них в тяжелом состоянии, пятеро в критическом. Врачи не исключают, что вскоре число обратившихся в московские больницы возрастет. Люди, пострадавшие от терактов, отходят от шока и просят оказать им медицинскую помощь. Врачи напоминают, что в Москве открыто сразу несколько горячих линий психологической помощи пострадавшим в теракте. Теперь о версиях. Основной считается та, согласно которой теракт совершен представителями одной из террористических группировок, базирующейся на Северном Кавказе. Об этом ранее заявлял глава ФСБ России Александр Бортников. Российское издание Life News со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что по подозрению в подготовке серии взрывов в столичном метро разыскиваются две женщины и мужчины по фамилии Матаев. Ему около 30 лет, рост 180 сантиметров, одет в темную одежду, на голове темная бейсболка, носит бородку. Одной из женщин, по данным издания, лет 25, плотного телосложения, славянской внешности, одета в синий платок, сиреневую юбку и сиреневую куртку. На второй женщине, которой на вид лет 40, тоже сиреневый платок, но куртка черная, а юбка белая. Предполагается, что эти женщины подали сигнал на мобильные телефоны террористок-смертниц. Что касается террористок-смертниц, останки которых обнаружены на месте взрывов, источник в милиции сообщил агентству Интерфакс, что, судя по всему, это девушки 18-20 лет кавказской внешности. Внешность террористок и их пособников удалось установить благодаря камерам видеонаблюдения, которые есть в метро. Ну и теперь экспертам предстоит дать ответ на вопрос, были ли взрывы в метро местью боевиков за уничтожение их лидеров Саида Бурятского, Анзора Астемирова и других, и это было разовой акцией. Или взрывы в московском метро – это только начало серии терактов. По данным газеты «Коммерсант», которая ссылается на неназванные источники в правоохранительных органах, Саид Бурятский подобрал в Чечне и Ингушетии около 30 потенциальных шахидов, которых начали готовить в медресе в Турции. По информации исследователей, 9 шахидов из этой группы уже совершили самоподрывы. Исследователи считают, что женщины, взорвавшие накануне метро, могли быть из этой группы Тихомирова, и это могло быть местью за его уничтожение. Однако оппозиционный политик Марина Литвинович накануне в своем блоге написала о том, что акции, подобные теракту в московском метро, готовятся загодя, в среднем за 3 месяца, так что на акцию возмездия боевиков за гибель Саида Бурятского эти теракты не походят.
Я считаю, что сейчас надо рассматривать все возможные версии, в том числе ту, которую продвигает официальное расследование, что это является местью за гибель Саида Бурятского и Анзора Астемирова. Но действительно, они были убиты совсем недавно, и поэтому я замечаю, что по моему опыту изучения террористических актов в России последних 10 лет, обычно для подготовки такого теракта необходимо в среднем 3 месяца. месяца. Ну, плюс-минус обычно, то есть 2-4, но в среднем это 3 месяца, когда идет подготовка, когда идет разведка и так далее, подготовка шахида, если это. Вот. А, опять же, это данные не с потолка, а именно по опыту того, как производятся теракты в России в последнее время. Поэтому это было мое первое замечание. Второе замечание, что я обратила внимание, что в интернете очень много идет голосований, где люди высказывают свои предположения. И очень многие, конечно, не верят, что это какие-то акции чеченского подполья или что это как-то связано напрямую только с чеченскими террористами. Очень многие люди подозревают в этом российские спецслужбы в связке с чеченскими террористами. Потому что опыт, опять же, людей научил, что очень часто российские спецслужбы или выпускают из своего контроля какие-то группы чеченских террористов, или неудачно кого-то внедряют. Ну, в общем, историй достаточно много, которые свидетельствуют о том, что российские спецслужбы как-то могут быть к этому причастны. Всем вспоминается 99-й год, когда в Рязани поймали двух ФСБшников, которые готовили взрыв жилого дома. Это факт, да, и поэтому многие, пометуя об этом, подозревают спецслужбы и сейчас в какой-то игре. Естественно, что мое внимание занимает такой вопрос, кто сейчас это использует, потому что один вопрос, кто это совершил, а другой вопрос, кто это политически, в первую очередь, использует эти теракты и в какую сторону, потому что вполне может произойти ужесточение политики, так называемое закручивание гаек, дальнейшее ужесточение режима под лозунгами борьбы с терроризмом. Естественно, силовая группа будет давить на Медведева, чтобы такое ужесточение произошло, чтобы прекратились все реформы ВД, реформы другие, потому что, по мнению силовиков, это все разбалтывает государство и власть. Поэтому посмотрим, кто этим будет политически пользоваться, и, в общем, надо будет посмотреть в ближайшее время, к каким политическим результатам приведет эта ситуация.
Это было мнение оппозиционного политика Марины Литвинович. Также добавлю, что москвичей призывают сдавать кровь для пострадавших в терактах. Адреса клиник есть в интернете. На станциях Лубянка и Парк культуры установят мемориальные доски в память о жертвах взрывов в метро 29 марта.
Спасибо, Люба. В прямом эфире была корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова. И еще о версиях. Основной версией теракта в московском метро, подавляющее большинство экспертов называют кавказскую версию, высказываются предположения о том, что организация взрывов в московской подземке – это месть боевиков за успешные операции российских военных, в результате которых, напомню, были ликвидированы несколько влиятельных лидеров боевиков. Но все эти рассуждения не снимают вопросов к властям, не в последнюю очередь к МВД и ФСБ. Спецслужбы борются с террористами методами десятилетней давности, считает эксперт по вопросам безопасности журналист Андрей Солдатов. А вот возлагать всю ответственность на московскую милицию он не склонен.
Милиция не может предотвратить подобного вида терактов с помощью тех мер, которые есть в их распоряжении. То есть, там, не знаю, проверка документов, рейды по диаспорам, то, к чему, я боюсь, могут призывать сейчас разные горячие головы. Дело в том, что такого вида терактов предотвращаются только агентурные, сложные агентурные работы на месте, то есть на Северном Кавказе или здесь, в Москве. Ну, в общем, это скорее работа спецслужб, это тонкая работа и никак не связана с мерами, когда выстраивается оцепление или проверяются документы. Это не задача милиции общественной безопасности, если можно так выразиться. Это не их проколы и не их проблема.
Агентурная работа ФСБ стала хуже за последние годы.
Скажем так, это не совсем проблема ФСБ, сколько проблема государственного кремлевского подхода к тому, что поднимается под угрозу терроризма. Если представить себе шкалу угроз, что является для Кремля критичным? Для Кремля, начиная с начала 2000-х годов, с 2002-го, по крайней мере, точно, главным приоритетом, главной угрозой, против которой выстраивалась вся борьба с терроризмом, это было неожиданное появление в центре какого-нибудь города большой группы боевиков, которые могут таким образом захватить контроль над регионом или над городом. То, что происходило в Ингушетии в 2004 году или в Кабардино-Балкарии в 2005. На это бросались ресурсы, под это менялась система борьбы с терроризмом, под это внутренние войска получили главную роль в борьбе, опять-таки, с терроризмом на Северном Кавказе, и под это ФСБ, скажем так, постепенно уходило в тень, потому что, в общем, не их работа это зачистки. Другое дело, что ФСБ, в общем, согласились с тем, что, ну, вот это вот является главной угрозой, поскольку это может нести угрозу политической стабильности. А поскольку подобные теракты, как то, что произошло сегодня, никак политическую стабильность не подрывает, сказать. Ну, в общем, это расследовалось, против этого проводились мероприятия, но это не было поставлено высшим приоритетом. Дело в том, что даже с тактической точки зрения, то, как у нас сейчас выстроена борьба с терроризмом, она, мягко говоря, устарела. А мы до сих пор, как я повторюсь, пытаемся и выстраиваем все для борьбы с большими группами боевиков. А если сейчас, например, основная проблема является уход молодежи и работа с молодежью, которую ведут исламистские радикалы в интернете и в форумах, значит, следовательно, нужно приоритет переносить сюда. И уже не сражаться с выдуманным врагом, не ждать нападения бригады Радуева на Первомайск. Здесь что-то должно меняться. И пока мы будем ловить вот врага образца 2004 года, ну, видимо, все так и будет оставаться.
Как вы полагаете, после этих двух взрывов что-то изменится?
Я не думаю, честно говоря, что какие-то изменения последуют. Прежде всего, повторюсь, потому что никакой угрозы стабильности в городе Москве после этих подрывов не произошло. Нет никакого возмущения. Общественное мнение, оно, скажем так, подконтрольно полностью Кремлю. Нет никакой угрозы, что Кремль будет вынужден пойти, допустим, самая страшная, скажем так, мысль для Кремля, на переговоры с кем бы то ни было под давлением. А никакого давления нет, оно его не появится. Поэтому я просто не вижу, честно говоря, для Кремля, который выстроил очень жесткую систему, при которой внешний раздражитель на него или практически, или полностью не действует, особенно в этой области, к чему Кремль должен что-то менять.
Получается, на людей так и будут плевать, и новый теракт может быть в любое время.
Ну, я бы не говорил таких слов, что на людей будут плевать, потому что я лично знаю, в спецслужбах достаточно много хороших и серьезных офицеров, которые рискуют свою жизнью и гибнут именно для того, чтобы такие вещи не происходили. Проблема, видимо, просто приоритетов. Если у нас будет оставаться то определение терроризма, которое есть вот в ныне действующем законе, диалоги насилия, которое влияет на принятие решений или пытается влиять на принятие решений органами госвласти, то есть мы видим, да, приоритет не количество жертв и там не ужасы, которые происходят, а именно то, что кто-то может попытаться повлиять на принятие решений государственными органами, ну, до того времени так все и будет оставаться.
Эксперт по вопросам безопасности, журналист Андрей Солдатов, объяснял, почему, на его взгляд, в Москве в последние годы один за другим происходят террористические акты. Этот же вопрос мы сегодня задавали нашим слушателям в утреннем эфире «Свободы». Продолжить дискуссию вы можете сейчас и на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. А сейчас давайте послушаем, как на этот вопрос, почему, на ваш взгляд, в Москве происходят террористические акты, как на этот вопрос ответили жители Ульяновска. Опрос подготовил Сергей Гогин.
Вообще, на самом деле, предположения могут быть разные. От того, чтобы дестабилизировать обстановку, до, как сегодня один высказался тоже на сайте, правительство отводит внимание населения, допуская, возможно, все.
Много в этом кто заинтересован, может быть. Те же Соединенные Штаты. Заинтересованы в войне на Кавказе и ослабить позиции России там.
В мегаполисе это происходит для того, чтобы меньше было жителей. Потому что там и так уже заполнено.
Наверное, кто-то чем-то недоволен. Ну, я думаю, что Северный Кавказ, скорее всего. Дети гор.
Я думаю, что 9 мая, наверное, будет не только в Москве теракт. Но Москва вообще государство в государстве. Но я не думаю, что это выгодно властям. Я считаю, наверное, все-таки это чеченский след. А может быть, уже и свои.
Может быть, от хорошей московской жизни. То, что она там может быть хорошая. Кому-то это нравится.
Службы наши не срабатывают. Потому что, ну, вход в метро, есть турникет. Установите вы эти приборы, которые контролируют наличие у тебя взрывчатки.
Просто-напросто люди в наше время не понимают, что творят. Кучка негодяев, кто направляет этих бедных женщин на подрыв такой и заставляет их вот все это совершать.
Я не знаю, чем они руководствуются, какая организация это совершает, кто берет ответственность за совершенные теракты. Возможно, потом где-нибудь в интернете появится сообщение об этом. И они заявят о своих целях. Так уже неоднократно происходило, потому что это не первый теракт.
Вот мне кажется, это ответ вот на то, что вот недавно банды разгромили вот там у нас на юге где-то одного какого-то главаря, второго.
Ну, скорее всего, это рекламные кампании каких-то боевых групп в связи с тем, чтобы поднять свой статус и получить деньги из арабских стран. Поэтому они в Москве. Они же не где-нибудь там в каком-то, извините, Урюпинске или Задунайске. Ну, жестче нужно относиться к этому, то есть от всех делов.
Теракты происходят, потому что много наций в Москве. То есть вот весь сброд, там все в Москве. В Москве больше бандитизм, чем у нас. Потому что туда лезут все, кому надо, не надо.
Россия всегда оказывалось в центре событий. Всегда борьба темных сил, самых ярых, со светлыми, понимаете? Наш крест. Тут как раз Восток, Запад соединяются. Вот такая борьба страшная идет. Так же, как вот в Израиле. Там также такая же ситуация. Ведь сейчас везде сложно. Нет сейчас это, такого места на земле, где было бы спокойно.
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос, почему в Москве происходят теракты. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня в день траура по жертвам терактов на станциях метро «Лубянка» и парк культуры приспущены государственные флаги. В результате терактов погибли 39 человек. В больницах Москвы, по последним данным, находится 71 пострадавший. Министры иностранных дел стран Большой Восьмерки резко осудили взрывы в московском метро. В Азербайджане задержаны 8 человек, которых подозревают в планировании терактов на территории республики. В парламенте Сербии сегодня начинаются дебаты по вопросу о принесении официальных извинений за массовое убийство боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году. НАТО намерено начать в июне давно планируемое наступление на позиции талибов в афганском городе Кандагар. Следующий выпуск новостей через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Визит для домашнего зрителя. Зачем президент Обама летал в Афганистан?
Комментарии экспертов.
Взрывы в московском метро, кавказский и другие следы теракта.
Право автора.
Сиротские лекарства. Журналист Валерий Панюшкин о своем опыте контрабандиста.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
В эфире программа «Свобода в полдень». В Москве работают сразу несколько горячих линий по оказанию психологической помощи пострадавшим в результате терактов. Одна из этих линий – это линия Института психиатрии имени Сербского. С пресс-конференции заместителя директора центра только что вернулась Зураба Кикилидзе, только что вернулась наш корреспондент Ольга Вахончева. Ольга сейчас в студии. Ольга, здравствуйте. О чем говорил господин Кикилидзе и о чем его спрашивали журналисты?
Добрый день. Ну, звонки на горячую линию Института Сербского продолжают поступать, и дозвониться туда очень сложно. Те, кто звонят сегодня, это так называемые вторичные жертвы. Это близкие пострадавших, а также впечатлительные люди, которые не были в эпицентре, но испытывают состояние тревоги. На вопрос журналистов о том, ожидается ли ухудшение общего психического состояния людей, заместитель директора Центра психиатрии имени Сербского Зураб Кикилидзе ответил следующее.
В целом, сказать, что это как-то отразится резко на всей стране, такого не бывает. А скорее бывает, помощь необходимо оказывать те, которые реально там были, находились, не только те, которые физически пострадали, но пострадали просто эмоционально, то есть у них проявляется острая реакция на стресс. И почему преднамеренно я не говорю сейчас о том, а что мы, кстати, раньше делали, но сейчас это стараемся избежать, не даем рекомендации по средствам массовой информации, как лечиться. Это неправильно, потому что, когда, скажем, начинают использовать только валерьяну и больше ничего, и вот это не помогает, после этого, к сожалению, начинает некоторая часть алкоголизироваться и так далее. Дабы этого не было, мы как раз и призываем обращаться к врачам. Это первое. Во-вторых, будет ли резкое, скажем, колебание, скачок суицидов? Нет, не ожидаем. Почему не ожидаем? Потому что вот во время последних 15 лет, а наш центр как раз суицидами занимается, есть целый отдел, который занимается. С 2005 года идет снижение количества суицидов, хотя вот как только кризис начал развиваться 2008 года, ожидали, что будет резкое увеличение. К сожалению, пока мы не имеем данных. Сказать, что имеются какие-то предварительные наметки, что увеличение будет достоверно больше, пока нет у нас основ. Хотя этого ожидать надо.
Также заместитель директора Центра психиатрии имени Сербского Зураб Кикилидзе сказал, что волнение и страх за свою жизнь у москвичей, которые ездят сейчас в метро и в наземном общественном транспорте, может длиться до 3 дней. Если после этого тревога не прошла, есть, конечно же, смысл обратиться к специалистам, советует профессор.
Ольга, пресс-конференция проходила в пресс-центре РИА Новости, российского информационного агентства Новости, который находится у станции метро Парк Культур. Я знаю, что вы ехали на метро на эту пресс-конференцию. Что можете рассказать, какие у вас впечатления о настроении, состоянии пассажиров, что можно сказать?
Ну, по сравнению с обычными днями, конечно, людей на станции метро Парк Культуры, я обратила внимание, значительно меньше. Вестибюль станции почти полупустой. Люди приносят цветы к месту трагедии, но, не заходя в вестибюль, сразу выходят. Также, когда я ехала в метро, я тоже обратила внимание на то, что некоторые, кто едет в электричке, плачут.
Угу. А что касается милиции, много ли милиции?
Я бы не сказала, что да, очень много сотрудников милиции, но, конечно, есть, дежурят на станциях, но я не отметила бы так, что как-то увеличилось число.
Милиционеры с собаками есть возле станции?
Нет, я не видела.
В прямом эфире была корреспондент Радио Свобода Ольга Вахоничева. Сейчас вновь о международной реакции на террористические атаки в Москве. Можно ли сравнить опыт борьбы с террористами в России и США? Репортаж из Нью-Йорка моего коллеги Юрия Жигалкина.
Президент Обама выразил глубочайшие соболезнования россиянам и заявил о том, что американцы едины с народом России в своем неприятии крайнего экстремизма, отвратительных террористических акций, демонстрирующих пренебрежение к человеческой жизни. Госсекретарь Хиллари Клинтон также осудила жестокую атаку. «Мы должны быть готовы ответить на террористические атаки с удвоенной решимостью», — заявила Клинтон. В то время как официальные американские представители говорят о необходимости и готовности расширить сотрудничество с Россией в антитеррористической сфере, американские комментаторы считают, что такое сотрудничество едва ли разрешит проблему террористических атак на территории России, прежде всего в силу сугубо российских условий. Вот что говорит известный американский специалист по России, сотрудник Гудзоновского института, бывший корреспондент Financial Times в Москве Дэвид Саттер. Англия и другие европейские страны, как и Соединенные Штаты, не гарантированы от террористических атак. Сугубо российская проблема заключается в том, что питательная почва для терроризма существует на ее территории. Это Северный Кавказ. Под покровом внешней стабильности ситуация в регионе ухудшается. Не исключено, что, если можно так выразиться, террористическое затишье последних лет в России было производным того, что Кремлю удавалось в большей мере контролировать ситуацию в регионе. Но сейчас ситуация меняется. И эти атаки, которые, как мне кажется, могут быть символическими акциями, свидетельствуют о том, что в результате перемен Россия в регионе противостоит более жестокие группы, готовые к проведению масштабных атак. Эти теракты, я думаю, результат того, что началось 15 лет назад новогодней атакой на Грозный. Эта проблема не была разрешена, и за неспособность властей ее разрешить расплачиваются россияне, в том числе и в Москве. Тем не менее, ведь многие считают, что Москве все же удалось достичь ощутимого успеха в своей попытке усмирить Чечню, да и весь регион. Попытки держать ситуацию под контролем на Северном Кавказе подобными методами не могут быть эффективными в долгосрочной перспективе, потому что власти ставят на репрессии. Я не думаю, что, действуя методами террора, как это происходит в Кадыровской Чечне и в других республиках региона, можно искоренить терроризм. Я надеюсь, что эти трагические события заставят Москву пересмотреть свои подходы к решению проблем региона. Это был Дэвид Саттер, бывший корреспондент газеты Financial Times в Москве. А вот как оценивает ситуацию еще один американский эксперт. С ним побеседовал Ян Рунов.
Американский эксперт по проблемам терроризма, президент компании EDK Consulting в Балтиморе Эли Краковский заметил, что сравнивать антитеррористические меры, принимаемые в России и в Соединенных Штатах, неправомерно просто в силу разных географических, этнических, политических особенностей. Но все-таки, если кто-то хочет взорвать себя, этот теракт самоубийцы-одиночки или даже небольшой группы террористов-самоубийц предотвратить со стопроцентной гарантией невозможно нигде. Думаю, Соединенные Штаты тоже не готовы упредить действия террористов-самоубийц, поэтому сейчас, после московских терактов, приняты особые меры безопасности в Нью-Йоркском и Вашингтонском метро. Тот факт, что у России на Северном Кавказе продолжаются межнациональные и внутринациональные конфликты, это является подпиткой терроризма, использующего шахидов. В Соединенных Штатах в последние 9 лет удавалось вовремя пресечь множество терактов. Большинство из них были связаны не с попыткой террориста-самоубийцы, а со стрельбой, с попыткой создания бомбы или подкладывания ее, а это иное, чем действия шахидов. Нам повезло, что такие случаи шахидизма, как попытка взрыва в американском самолете 25 декабря прошлого года, не удалась. Взрывчатка, спрятанная в трусах, у террориста плохо сработала. Несколькими годами ранее террористу-самоубийце не удалось взорвать бомбу, спрятанную в ботинке. Но в Америке растет число сторонников Аль-Каиды и Талибана, готовых стать шахидами. Это в основном молодые мусульмане, родившиеся в Соединенных Штатах, или эмигранты, получившие американское гражданство. Это представляет серьезную опасность и должно стать сигналом для американских властей о том, что все тоньше становится психологический барьер на пути потенциальных террористов. Думаю, сейчас мы достигли момента, когда теракты, подобные московскому, вполне могут произойти и у нас в Америке. Мы уязвимы, особенно в многолюдных районах, где гораздо труднее предотвратить теракт с большим количеством жертв.
С
Эли Краковским, американским экспертом в области терроризма, говорил Ян Рунов. Юрий Жигалкин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Эксперты говорят, что Россия должна учесть и европейский опыт борьбы с терроризмом, предотвращение террористических атак. Трагические события в Мадриде 11 марта 2004 года, когда в результате терактов в пригородных поездах погиб 191 человек и получили ранения около 2000. Эти события обусловили усиление мер безопасности на транспорте. Из испанской столицы репортаж Виктора Черецкого.
Эти меры бросаются в глаза, особенно на железнодорожных вокзалах. К примеру, весь багаж и ручная кладь пассажиров поездов дальнего следования в последние годы проходят контроль, практически такой же, как в аэропортах. Частную вооруженную охрану, которая работает на вокзалах, дополнили патрули спецназа, национальной полиции, бойцы отряда «Кентавры». На вокзалах практикуется выборочная проверка документов. Что касается мадридского метро, то здесь после трагедии 11 марта было установлено дополнительно 4000 видеокамер. Расширен штат частной охраны и создан специально для действий в метро отряд национальной полиции. Кстати, у частных охранников появились собаки, наученные обнаруживать взрывчатку. Пассажиры постоянно оповещаются, что в случае обнаружения бесхозных пакетов и сумок в вагоне, им следует немедленно связаться по громкой связи с машинистом. Представитель национальной полиции Испании Хосе Мария Сеара. Поддержание безопасности на городском транспорте – важнейшая задача, которая стоит перед всеми силовыми структурами нашей страны. С этой целью мы постоянно модернизируем систему электронного наблюдения и увеличиваем физическое присутствие сотрудников на всех объектах транспорта. Думаю, что пока будет существовать угроза терактов, мы будем придерживаться подобной политики. Между тем, руководство службы безопасности столичной подземки констатирует, что организовать проверку сумок или личный досмотр всех пассажиров невозможно. Это, впрочем, не исключает досмотра выборочного. Охранники, как правило, стоят у входа, у турникетов и следят за входящими пассажирами. Они наделены правом останавливать пассажиров, требовать у них документы и производить досмотр. В случае выявления каких-либо подозрительных личностей вызываются сотрудники полиции. Когда в стране объявляется повышенная готовность на случай терактов, это происходит обычно перед праздниками, важными государственными визитами и крупными международными совещаниями, то на транспорте увеличивается присутствие полиции, а некоторые объекты на железной дороге берутся под контроль военными. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали редактор Евгения Назарец, продюсер Александр Орлов-Сокольский, автор-ведущий Михаил Савенков. Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Час прессы». Война на Кавказе пришла в московское метро. Что будет дальше, обсуждают заместитель директора Московского бюро правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Лакшина и военный обозреватель «Новой газеты» Вячеслав Измайлов. Ведет программу Елена Рыковцева.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Террористы будут уничтожены.
Произошла очередная террористическая трагедия в Москве, которая пропущена нашей
системой. Я поднимался по эскалатору и услышал...
Террористская смертница привела в действие взрывное устройство внутри поезда в момент...
Дипломатия — это лучший.
На мой взгляд, это очень жестокий приговор для дела по обвинению в коррупции и торговом шпионаже.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.